вернемся к санскриту, да?
Вернемся.
Пока нет.
Санскрит. Ну, что вы хотите о санскрите узнать? Задавайте какие-то вопросы, может быть, какие-нибудь неожиданные.
Произношение.
А что произношение?
По-разному произносится, например, шри, он как бы более мягко называется шри. Да. То есть там сейчас помню, бхуванешу, правильно? Там более как ша, бхуванешу. То есть вот такие вот.
Да, там есть ша и есть ша.
Да, а пишутся они как бы одинаково. Ну,
нет, пишутся по-разному.
По-разному.
И разные буквы. То есть там есть, как есть пять уровней артикуляции, мы говорили уже, как хагагана, чача-дячаня, кашхадагана, татхадагана, папхадагама. Пять уровней, да? Заднеязычные, палатальные, церебральные, зубные и губные. Причем на каждом уровне идет своя, как бы, свой набор возможностей. Касательные – ка, касательные – придыхательные – кха, касательные – звонкие – га, касательные звонкие придыхательные га и назальные муа, через носовые. То же самый набор идет через палатальные звуки. Ча касательный, ча касательный придыхательный, джа звонкий касательный, джа звонкий касательный придыхательный, ня назальный. Тот же набор. Тот же набор на церебральный. Та касательный, та касательный, придыхательный, да звонкий, да звонкий, придыхательный, на назальный. Дентальный. Та касательный, та придыхательный, да звонкий, да придыхательный, на. Та же самая формулировка. И для губных. Па касательный, па придыхательный, ба звонкий, ба звонкий придыхательный, ма назальный. Смотрите, какая перфектная система. Пять уровней артикуляции, все узнаются, никаких аллофонов, никаких смещений, ойганий, ничего такого нету, никаких клацаний, а все артикуляционно чисто выделенная ментально матрица. Матрица возможностей этого человеческого аппарата. Между ними невозможно ничего нового создать. Нету никаких других звуков, которые можно артикулировать как-то. Подумайте над этим, что нету других звуков, которые как-то еще где-то в этом аппарате можно артикулировать. Как разные звуки, как узнаваемые, как другие, да? Чтобы между ними была разница. Какая удивительная матрица. После того, как эту матрицу обнаружили в 19 столетии, начались все науки, то есть в Европе. Сравнительное языкознание, языкознание, лингвистика, философия языка, структурализм, ну, все формы. То есть философия, постструктурализм, феноменология, все они базируются на открытии того, что АБВГДК нам не объясняет, как образовываются звуки. У Европы, у европейской науки не было лингвистики до того, как открыли этот алфавит. Они даже не понимали, что у нас есть один аппарат, у которого есть весь набор возможностей. Представляете? А, Б, В, Г, Д, А, Б, С, Д, И, Ф, Г вообще ничего не говорит о языке. Потому что А, Б, С, Д, И, Ф, Г пришел из еврейского алфавита, у которого совсем другая система. Она не артикуляционная, за ней стоит мистерия. Арканов. Алеф означает один аркан, бетс, другой аркан и так далее. За ним стоит совсем другая система символов. Не артикуляционных символов. Впервые мы получаем артикуляционный аппарат в санскритском языке. Об этом как бы не говорят сегодня, но это так и есть. То есть и есть пять уровней артикуляции, есть пять фрикативов. Ха, ща, ша, са, фа. На пяти уровнях, то есть ха, ща, ша, са, фа. И можно это и так прочитать по пяти, да?
Владимир, а на санскрите вообще он был когда-то разговорный, да?
Нет.
Вообще так вот.
Да, конечно, конечно.
Да. А в какой момент происходит?
Да, санскрит всегда был разговорным, и он остается разговорным среди определенного, так сказать, группы людей. Но они не говорят на нем с точки зрения там каких-то производств или там каких-то технологий, но они говорят на нем в смысле каких-то высоких философий.
Нет, но это язык Риши. То есть Риши — это же не люди, это же все-таки другой уровень сознания.
Да, но там была целая брахмановская варма, которая только и занималась этим
языком. Да, именно варма.
Ну, это огромное количество людей, это миллионы людей, поэтому, конечно, говорят. И вообще санскрит считался как бы языком таким престижным в Индии всегда. И где-то в классический период, то есть имеется 2000 лет, он начал, так сказать, занимать позицию такого брахмовства. И на нем, например, если вы посмотрите в драмах, то есть в драматических произведениях, все говорят на пракритах, а там брахманы и цари говорят на санскрите. Царь говорит на санскрите, а царица отвечает на пракрите. Не на санскрите, потому что у нее как бы другая позиция. Вот эти все позиции социальные как бы были отмечены языком, да, разница языка. То есть как у нас диалекты. Или там мы узнаем, человек с какого сословия, да? Там сразу сословие узнается. Или он говорит каким-то более высоким языком, каким-то более интеллигентным.
Но да, при этом она же его понимает.
Да, да, вот это уровень понимания. Когда ты понимаешь, но даже не говоришь на этом, то есть как бы вот ты понимаешь, да?
Ну, дело в том, что драмы, они как бы проецировали какую-то такую ситуацию, не столько реалистичную, сколько как бы идеальную. Да? И в этом смысле им доверять полностью нельзя, что так и было. Да? Это скорее какая-то проекция понимания жизни.
Символизм какой-то.
Да.
Ну, а в принципе он способен нести бытовую нагрузку?
Конечно, конечно. Вообще, мы изучали этот язык разговорным, как бытовой.
Ну, соответственно, так как он очень старый, конечно, нет понятий современного, да, там электричество, ванна.
Все создается сразу на месте.
Как так, электричество будет в санскрите?
Ну, так же видьют. Видьют — это тоже молния, то есть, или же то же самое, что здесь current. Что такое current на английском? Это поток, то есть электричество. Электричество — это вообще греческие слова, то есть электро, да, оттуда электроны и так далее. Мы все создали эти слова с каких-то древних языков. То же самое можно сделать в санскрите, причем очень-очень удобно и очень легко. Он очень богатый в этом смысле. То есть как греческий
набор. Хорошо, вот тогда скажите мне, как будет звучать пока санскритский полихлорвиниловый?
Ну, можно перевести эквивалент, то есть нужно понять, что это такое. Я не знаю, что это. Если бы я разобрался, то я бы нашел его эквивалент. Ну, как телевидение, дурдаршан. Дурдаршанам – это далеко смотрение, да? Телевидение. Или там дуравани. Дуравани – это телефон. Далеко звук. Да?
Фактически составление из корней.
Да, то есть мы берем и переводим вот эту вот функцию того, вот это мастишком, то есть это компьютер, да, мастишком, янтра, то есть машина, которая обеспечивает как мозг, мозг-машина. такие словечки.
Смешно. Но при этом словообразование, даже если заниматься словообразованием, оно будет у всех одинаково.
Это не обязательно.
Или это не обязательно, получается, это должен, да, работать быстро, работа ментала, должна среагировать на корни и привести понимание.
Вот так, правильно? Потому что узнавание корней – это важнее. То есть можно всегда в контексте понять, о чем идет речь. Санскрит в этом смысле очень богатый язык. Например, каждое слово, например, стол там, или можно назвать разными способами. Да? То есть я могу сказать палакам, например. Это, так сказать, плоская поверхность. Да? Как table. Table – это как раз вот та плоская. Table может даже здесь. Да? Timetable. И table – это то же самое, это от этой плоскости. Stable, да, это стабильность, стол тоже и так далее. Таблеты, да, вот эти плоские такие кусочки. Да? То же самое можно сделать здесь. Или можно сказать упитхика, то, что поддерживает, то, что поднимает от земли. Да? Возвышение. Если я говорю возвышение, утпитхика может быть не только стол, а любое возвышение. Шри Рубинда этим занимается в «Секрете Вед», те, кто с вас читали. Он говорит, для Риши важнее не столько зафиксированное значение слова, сколько корень. Для него, например, врика, волк, это раздирающее от корня вращ, да? Раздирать. Врикой, волком, может называться любое явление, не только человек. Да, который каким-то образом там, поглощает, раздирает, убивает.
Это врик еще?
Врика, волк.
Врик. А не созвучен, это враг. Как
может
раз
быть,
враг.
Может быть.
Да? Страшное, что-то страшное. Да? Враг.
Раздирающий.
На санскрите друг, например, это враг. Предатель. Это смешно чуть-чуть. Дружок. Ну, да, там много всего есть над чем подумать. Или там дхену – это кормящая, и это корова, которую доят, да? И это может быть не только корова, это может быть всякое кормящее явление, да, которое тебя вскармливает. То есть для Риши важнее не слово, которое, не объект, которым он обозначает, а сколько за ним, то есть он берет значение для всякого объекта откуда-то еще, с другого места, да? Сознание он их вытягивает и прилагает к реальности. Вот это вот умение брать откуда-то из корней явления, то есть идеи, силы идеи, и творить языком мир, вот это мы потеряли. У нас появилась только такая, мы знаем, что это компьютер, что это книга, мы уже не думаем, почему книга. Почему мы назвали это книжка? На санскрите это будет, например, грандха. Грандха – это собрание. Собрание листов или собрание сочинений. Да? То есть мне понятно по значению, от какого корня, почему оно называется книга, но мне непонятно, почему книга читать. То есть я не знаю, у меня нет связи с этим, с корнем. Да? Или компьютер, мне нужно пойти в другой язык, чтобы увидеть, что компьютер – это складывать вместе. А так я не пойму его в русском языке. Понимаете, о чем речь? В санскрите я понимаю сразу, что оно мне говорит, что оно делает. Потому что это прозрачно, но все взято оттуда и применено здесь. И причем я могу эту вещь назвать многими именами, не одним. Я могу даже иногда один раз сесть и попробовать такое сделать. То есть создать множество слов от различных корней, обозначающих один предмет. И это будет понятно. И также наоборот. От одного корня я могу...
Обучающая игра, да, такой формы.
Вот это форма ума, высшая форма ума, которую мы как бы должны приобрести обратно. У нас должна появиться вот эта flexibility, что сознание, что язык – это не описание объективной реальности.
А создание.
Да, а создание и это описание субъективной реальности. Она существует.
Девушка, можно вопрос? Да? Вот вы сказали, что санскрит сохранил все эти вещи. Вы знаете, я вот недавно смотрел, последнего года интересовалась очень. Там я нашел очень интересные вещи, что вот этот древний православный язык, который был до, так сказать, преобразования Мефодия Материон, да, и там я прям видел, как вот этот как раз элемент создания каждого, там же количество букв не то, что сейчас осталось, там 33 в русском. Вот. И там тоже это было, я читал некоторые вещи, когда вот какой-то там, значит, какое-то звукообразование, оно как бы несет вот смысл и энергию оттуда. Там очень хорошо. И есть люди, которые этим серьезно занимались. В Ленинграде, я знаю, в Петербурге, где-то кто-то из ученых занимался. То есть я хочу сказать, что мы сейчас узнаем эти слова на интуитивном, некоторые сохранившиеся русские слова. Современный язык, конечно, много чего не помнит, но когда вот я его читал, я вдруг понимал, вот это слово, вон корнем куда уходит. Вот, понимаете, то есть, мне кажется, русский язык все-таки не так сильно уничтожен.
Это арийский язык, и, конечно, его можно вернуть, но нам нужен образец. То есть мы сами этого не сможем сделать, потому что, я объясню почему, мы почему сами не сможем этого сделать, сами как бы без помощи санскрита. Я понимаю уже почему. В санскрите осталось полный набор, как полная таблица Менделеева. Вот представьте себе. То есть появляется смысл, так сказать, положений в артикуляции, а БВГДейка ничего не объяснит. Простите, это просто это уход в другую сторону.
Это современный язык.
Да, это
современный старый язык.
Корни, да. Но там тоже АБВГДейка. Там тоже все базируется на древнем иврите.
Да. И все равно они...
Все греческие, латинские, все языки западные взяли за основу вот эту АБВГДейку, то есть ABCD или там...
АБЦД.
Да, и ничего не понятно, почему АБЦД? Почему первый А, второй Б? Связи-то нет. То есть нету какой-то формы артикуляционной, которая становится прозрачной и понятной с точки зрения этимологии. Я очень хорошо понимаю, о чем идет речь. Я понимаю, что есть корни древние, но ему, нашему русскому, нужна помощь. Помощь вот того языка, который специально сохранил свою систему. И тогда мы увидим и найдем заполнение. Мы найдем наполнение тех потерянных корней. Да, вот о чем я говорю. В санскрите та же самая идея. То есть из этой таблицы Менделеева, полного набора, многие корни не используются. Что делает Шри Аурабиндо? У него есть работа, которая называется «The Origins of Aryan Tongue». Origins.
Первоисток, что-то.
Да, источник древнеарийского языка. То есть он берет и разбирает все возможные соединения, все возможные корни, которых нет уже. Их нет, потому что они не нужны. Языку не нужен полный набор. Языку нужен определенный набор для функциональности. Но удивительная вещь, что тот набор, который не используется, это не значит, что его нет. Он никогда не использовался, но он потенциально существует и может в любой момент истории зажить снова. Вот тут начинается какая-то суперпсихология.
Да? Нет, просто вот эту книгу я не читал, у меня сильно заинтересовался. Но из того, что мне пришлось в переведенном виде прочитать, я интуитивно почувствовал, что он что-то в этом духе как бы
конечно,
создал. Конечно. И мне так страшно, как он вообще перевел это.
Конечно. То есть для того, чтобы вернуться к полной системе корней, чтобы увидеть систему, ведь проблема не в том, чтобы увидеть этимологию различных слов, сказать, да, это слово оттуда, а да, это слово оттуда, потому что это все раздробленная этимология, которая никуда не ведет, она не собирает один ум и одно понимание. Для нас нужна системная вещь. Когда
нет, как раз это есть. Вот я даже скопировала из интернета 49 букв, и каждая буква, вот я сейчас, давайте мы что-то
попробуем.
Там как раз прям целостное послание человечества, прям расшифровано. И интересно, ой, единственное, что у меня может сейчас зарядочка.
Да,
наверное. А не могли бы вы сейчас какой-нибудь пример дать, например, вот, потерянного чего-то? Как вообще?
Что чем занимается потерянное?
Да. Это
оно
латентное. Да, вот скажи,
оно неупотребление в языке активном, то есть в текстах. А это не значит, что где-то там не может появиться в каком-то месте, в каком-то селе или где-то там. Вдруг появится какое-то слово, но это слово будет определено этой системой. То есть у него будет, у него подход системный. Это
тут
вещь
в конце, я прошу прощения. Тут в конце идет послание. И вот эти буквы. Каждая буква несет, вот прям расписано, видите, качество звуков. И здесь в конце вот азбука, вот она, на греческую похожа. И дальше идет само послание. Вот то, что они, вот каждая буква вот так вот, и они в конце целую прям смысловую цепочку составляют. Видите, вот это вот так вот, оно такое качество.
Нет, вот такая вещь создавалась тоже в Индии. Много поэтов делали всякие такие, ну скажем, удивительные соединения, какие-то поэтические. То есть все можно нагрузить поэзией. Да? Вот это та нагрузка культурная, поэтическая, это не есть никакое доказательство.
То есть это то есть, фантазия?
Ну нет, это хорошая фантазия. То есть добрая,
красивая,
да, красивая фантазия, а по существу, ну вы понимаете сразу, что это фантазия, да? То есть это красивая фантазия.
Да, да, да. Ну, вот. То есть такая поэзия, у нас же они же такие стихи писали.
Да, да, да. А у поэтов таких полно в санскрите. Они что делают? Они создают поэзию даже так, что она начинается, когда ее запишешь, и заканчивается так, что если ты перевернешь, то она точно так же и прочитается.
Там так,
да, вот это вот. И причем там такие есть мастера слова, что такое вытворяют, что не поверишь. Сразу можно поверить, что это так и есть.
Смотрите, ну, кстати, вот, я согласна с вами, но вот я хочу немножечко вернуться к этому. То, что я имею в виду, как раз там объяснились. Буквально так надо губы сложить, чтобы вот это, и это, за этим стоит то-то, то есть вот, понимаете? Да, да. Вот такой, я имею в виду вот такую ситуацию, и это говорится, что наш русский язык сейчас имеет осколки того, что там, и они просто подняли. И они говорят, что это было...
Ну, как бы, но если вы приведете мне примеры, то я сразу с вами, так сказать, соединюсь.
Да.
А если это в общем, то я согласен, я абсолютно согласен.
Я примеры сейчас не могу привести, поэтому мне был полностью этот лист, лист, где все это было написано и описано. Я просто найду это еще раз.
Okay.
И как-нибудь может
быть. Я, да, спасибо. Я то же самое сделал с Шри-Аурбиндо с санскритом. Да? Он дал ему психологическую нагрузку. То есть он говорит, что значение слов зависит от артикуляции значений, а не от каких-то приложений извне. Да? Что мы решили, что мы это будем называть так, потому что, ну, мало ли, это мы назовем стулом, а это назовем столом. Почему нет? Какая разница? Это все, как бы, мы договорились понимать это как таковое, а это не так. Мы не договорились. За ним стоит определенная артикуляция звуков. И эта артикуляция звуков имеет общие какие-то психологические значения. Как я говорил, а, и, у, да? За ними стоят определенные краски психологические, произнося которые, можно явить какое-то состояние. И вот это состояние субъективное переносится для обозначения мира. Потому что в том явлении мира есть похожее состояние, которое... Вот где вот эта смычка. А не потому что мы решили назвать это так и договорились, что с сегодняшнего дня мы будем называть... речку печкой.
Знаете, вот то, что сейчас вы сформулировали, именно как раз вот, когда я разбирал эти буквы, да, именно к этому городу, там город, к этому городу.
Именно об этом вы и говорите, да, я понимаю прекрасно. Шри-Аурбиндо описал все артикуляционные простые звуки и дал им вот эти общие значения. Если мы возьмем вот эти корни потом в словах, мы увидим, что они будут каким-то образом окрашивать его в том направлении. Я вам давал корень ю, соединять, разъединять, да? Потом юдж, соединять, йога,
юд бороться, потому что два в одном, вот это два в одном концепт юд, да, юнайт и так далее, юнион и все остальное. Вот это, вы найдете это, Шри Рубина говорит, что ему Кришна открыл основы всех языков. То есть он увидел, и поэтому он создал эту работу, и без его ключей нам с санскритом не разобраться. И вообще он говорит, что санскрит готов к тому, чтобы начать это исследование и создать новую лингвистику, которой пока нет. Но наша общая лингвистика отрицает связь звука со значением. У звука нет никакого значения.
Если дойти до корня языка смыслового, по сути дела человек становится творцом реальности. Матрица не
нужна. Вот и все.
Очень хорошая идея. Я абсолютно согласен. Чтобы изменилось сознание, мы должны понять, как работает наше сознание. Каким образом мы называем вещи, почему мы их называем так или не так. Мы должны все стать поэтами.
Чем это хочется? Исключительно человеческое. В животном мире эту работу не так.
И поэтому нам санскрит абсолютно нужен, ребята. Я вам всем советую прийти к этому языку и начать на него смотреть совершенно внимательно. Потому что там появятся новые возможности творения. То есть мы у нас...
А какие мы... есть, да, какие-то основы? Вообще, как вообще? Можно ли выучить язык санскрит без...
Самостоятельно. Ну, зачем самостоятельно? Нужна чуть-чуть помощь там в начале, там, чтобы как бы двинуться с мертвой точки. А потом, конечно, если ведет, то самому все очень. Но если есть только такое как бы потребительское отношение, то, конечно, никто не вытянет. Это язык древний, много тысяч лет существующий, очень богатый.
Просто вы думали, как вот сейчас ситуацию в мире поменять через себя, по сути дела, это очень мощный
метод. Да, это хороший. Я согласен. То есть нужно переобразование своего языка. Причем я согласен с этим, вот что вы говорили, что в русском нужно найти вот те ниши, которые сейчас, так сказать, могут быть заполнены.
Да, да.
То есть, но для этого нужно сознание, которое видит систему. Если системно мы не видим набор таблиц.
Единство языков.
Да, таблицу Менделеева, если нету, то как же мы можем понять, что такое железо, а что такое золото в системе?
Как все понятно, таблицы Менделеева перед Советской области. Еще раз, извините, пожалуйста, просто переведите на русский язык. Я буду ждать, пока я английский выучу.
Да, да. Ну, можно перевести, конечно. Но это работа системная. Я сейчас даже могу вам рассказать, о чем она. То есть он берет корни, берет все возможные соединения. Да? Ну, например, он ка, есть ка или там та, я возьму та. Из та может быть соединение ти, ту, те. Да, все полные, весь набор ты со всеми возможными гласными. Он говорит, что вот это вот окончание мы наблюдаем в определенных глаголах. Да? Те мы наблюдаем в атманепадам, ту в императиве, там, ти в этом самом и так далее. Но у нас нету, например, таких окончаний. Три или там тли. Откуда, куда они делись? Да? Да. Он смотрит, таких окончаний нет, но зато есть такие формы с три. Он их приводит сюда, смотрит на них и видит, есть все-таки окончание, но мы на него по-другому смотрели. Да? И вот это вот такая работа, то есть он каким-то странным, таким непредвзятым, простым, логическим способом пересматривает все основы языка. Я такого не видел нигде. Это никакой ум не потянет, потому что если возьмешь весь набор, то там у тебя ум за разом нет, ты не удерживаешь, да, все. А ум удерживает. Но система понятна, в каком направлении он движется. А я что сделал? Я сделал интереснейшую вещь. Я сравнил со системой значений. Я увидел, что все значения меняются как бы плавно. по словарю. Я уже об этом говорил, да? Словарик открываешь, читаешь одно значение, другое, третье, четвертое. В санскрите они меняются плавно, они плывут, потому что звук меняется, и меняется плавно значение. В английском они прыгают. Да? Одно слово «это» значит, а другое совсем что-то не связанное, а третье вообще какое-то другое. Хотя звук рядом. Звук рядом, а значение прыгает. То есть это значит, появились концептуальные значения. Значения, так сказать, которые не связаны с звуком. То есть системно звук и значение вместе идут в санскрите. Как таблица Менделеева поддерживается. Отсюда сила языка, его чистота. А вот эти все языки, это уже договорные языки. Мы договорились, что мы будем так называть. Ну вот, conventional мы называем по-английски.
В русском есть, каждая буква имеет смысл. Древний, древний. Вот я читала сама такую статью, когда прямо каждая буква.
Да, ну это красивая поэзия. Мы можем разобрать с вами, почему поэзия. Я честно, как лингвист, вам смогу показать, почему и как. Мы возьмем иврит, посмотрим, что, откуда там, почему иврит, почему каббала, как был закодирован их, так сказать, знание, в их системе знания. Это кодировка знаний. То есть каждая буква несет определенный закон.
Кодировка нашего мозга, правильно?
Да, кодировка их знаний, и их мифологии. Тот, который Мозес, Моисей вложил, чтобы закодировать то знание, чтобы оно дошло до нас или до тех адептов знания, чтобы они могли это прочитать. А по существу ему нужен был инструмент, он его создал. Но это не санскрит. У санскрита такой идеи вообще нет. Они берут артикуляционный аппарат, и за ним стоят психологические артикуляционные значения. Да? А у них какая-то философия, которую нужно как-то закодировать какими-то буквами языка. А вот, вот здесь. То есть, если я говорю «а», «и», «у», когда я произношу это, у меня есть определенное состояние, которое точно я могу определить. Разница между этими артикуляциями определяема мной психологически. И она узнается в словах.
А как цвета кодируются звуками?
Правильно. Они даже называются варнами. Вот все эти буквы простые, вот эти звуки, эти моны, это варны. Это краски. Это краски, которыми все разрисовывается. Это вибрации определенные.
Нет, мой вопрос как бы...
Варна мало.
На санскрите там, как появилось, например, слово красный, желтый, белый, черный, как цвета передать звуком? То есть, как там работает то, что корень вот этого прилагательного красный каким-то образом отражается вот,
вот
в звучании?
Вот каким звуком вы передали красный? Ну, скажите, какой звук первый к вам приходит на красный? Он и есть в красном слове.
Ра,
конечно. И все ракта, раджас, все слова в санскрите будут с ра для этого. Ракта – кровь, раджас – это горящий, рудра – это пылающий.
А кровь как будет?
Ракта тоже. Тоже кравья, вот это кравья – это санскритское слово, которое означает флеш, как это. Кусок мяса, да, кровавого.
Кровь. Да. А какая там грамматика, в смысле, построения?
А грамматика очень важна.
А, смотрите, в русском радость.
Да, радость тоже, радиация, потому что радиируешь, да, светишь, да. То есть, удивительные вещи. То есть, мы начнем замечать, что наш язык, он пропитан такими же красками, такими же артикуляциями. Только у нас никогда не было этого ума. У нас ум стал таким концептуальным. Мы помним, что это значит, скорее, чем мы чувствуем, когда мы артикулируем. Но этим нужно заниматься. Это вещь совершенно удивительная и очень сложная. То есть ум появиться должен новый ум, гораздо высшего качества, высших возможностей.
Ну а как там с грамматикой все-таки? Так же, как
в русском.
Как то есть синтетическая, свободная, да?
Не синтетическая, а почему свободная?
Составная.
Ну, в смысле, не как в английском, где все должно стоять места.
Нет, не как в английском. В английском аналитический тип, а наш – это синтетический тип, у нас окончание.
Как составляется? Приставка, корень, суффикс, да? Вот, вот да. Она собирается.
Там что, есть причастие, депричастие?
То все. Это универсальная грамматика. Причастие, депричастие – это универсальное во всех языках.
А,
во всех. Даже в китайском. Но если я вам расскажу о грамматике, то вам будет интересно узнать, что грамматика в санскрите, она настолько интересна, что вы не поверите просто, что это такое грамматика в санскрите. Грамматика в санскрите – это философская система. Это система, которая нам позволяет правильно мыслить. Она выстроена так, что она создает как бы иерархию правильного мышления. Если вы не можете поверить на слово, то есть я вам не могу дать примеры, нет доски, я бы вам расписал сейчас и показал.
Ну вообще вам сегодня верим на все 100%, что рассказываете. Но проверить
забивание не мешает.
Не мешает проверить.
Не мешает проверить, обидно.
Скажите, Владимир, кроме примера, обязательно рассказывать,
да,
на слух или не смогу
на слух. Вы можете слушать и не видеть?
Можно.
Да? Я слуховой парень, мне все равно. А вам, наверное, уже там не заработать. Чуть попробуйте.
Ну, чуть-чуть. А на бумажке может какой-нибудь.
Да.
У нас много тут, в принципе, маркеров какие-нибудь.
Нам нужны были бы какие-то более, какие-то инструменты для...
Я могу бумажку принести. Ну, у меня
листки
есть.
Да? Ну, это такие
листочки. А у меня листики есть, блокнотик, нужно
было. Мы на слух.
На слух?
А на слух
мы не будем тратить время. Я могу рассказать вам такую систему. Система, которая называется вот, спряжение глаголов и склонение существительных. Да? Система склонения существительных в санскрите есть 7. А?
Нет, это я так, извините.
Есть 7 падежей.
7 чего?
Падежей. У нас сколько падежей?
5?
6.
Именительный, родительный, дательный, творительный.
Иван Владимирович уже идет тащить пулем.
Последний пример.
6. Есть 7 падежей. И один еще добавочный, который есть, который называется вокативный, то есть как звательный. Звательный это не падеж, потому что звательные это во втором лице, а все остальные в третьем лице. Это интересно. Панини, великий грамматист 5 века, разделяет эту вещь, берет только 7 падежей. 7 падежей и 3 числа. Единственное, двойственное и множественное, или тройственное. 1, 2, 3. То есть интересно, что есть двойственное число, которое мы потеряли, но в санскрите оно важно, потому что в двойственном числе существует множество вещей, которыми мы сегодня тоже пользуемся, но мы их не обозначаем как двойственное. Ну, например, очки, ножницы, глаза, уши, руки, ноги и так далее. Небо, земля, отец, мать, брат, сестра, там левый, правый, плюс-минус. И так далее. Есть целый набор. Лыжи, санки, да. Коньки, ботинки, штаны. То есть это все дуалист, но мы его так пользуемся им как множественным числом. В санскрите он отделен. Им отдельно пользуется. Он узнается. Да? Это как бы единственное число в двойственной такой паре. И множественное число. То есть есть 7 и 3. 7 на 3 сколько получается?
21.
Ничего не говорит 21.
Очко.
Очко. Трижды 7, говорит Ригведа. Он создал 3×7. Это вся система, на которой строится все значение вот, оккультизма, все значения философии. И я начал следить, поэтому я увидел весь набор, все 21 аркан нашей системы, вот этой самой.
А 7 цветов, 7 звуков в эту же систему?
Туда же. вы удивитесь. Первый падеж – это именительный, то есть субъект. Это тот, который действует, тот, который есть, тот, который существует. Да? Второй падеж – это винительный, тот, которого мы видим, тот, с которым мы какие-то отношения, к которому мы движемся. Он уже объективно существует, уже не субъективно. То есть первый – карта, второй – карма, третий – каранам. Каранам – это делание, это инструментальный, чем. То есть он, который есть, относится к тому объективному своему, так сказать, делу через делание. Делающий дело делание.
А как называется падеж?
А? Они все называются 1, 2, 3. Первый, второй, третий. Но за ними стоят, память выделяет караки. Он называет их семантическими значениями, вот этими, которыми я назвал. Делайте, дело, делание. Вот эти первые три семейства, 1, 2, 3, это чистое семейство. Трудно понять, да, что такое чистое семейство. 1 плюс 2 равняется 3. И тоже 1, 2 это следующие 3. Если вы возьмете 2 плюс 3, это уже не 4. 5. 3 плюс 4 – это уже не 5, а 7. То есть нигде больше после 1, 2, 3 нету чистого семейства, чистого отражения. То есть вот это 1, 2, 3 остается как бы, так сказать, основой основ. Да? То есть есть существо, сущность, которая объективизируется, и есть объективация этой сущности. Вот философия трех первых падежей. Есть сад, чит, ананда. То есть вот сад, чит, ананда – это чистые первые три падежа. Я когда-то делал представление там на наших форумах, да там все прямо ахнули, аж не поверили своим глазам, потому что философски это абсолютно подходит. То есть философы смотрели, философы языка, они не поверили, что это так один в один подходит. После этого идет дательный падеж, четвертый. Дательный падеж интересен тем, что вот то, что семейство вот это, где произошло сат-чит-ананда сама в себе, каким-то образом проецируется вовне. Дательный падеж. Причем корень «да», который «давать» в санскрите, имеет два значения – «давать» и «отрезать от себя» и «удалять от себя». Панини даже говорит, что нельзя ничего давать, если ты сам от себя что-то не взял и не отдал. Это не отдавание, что я передал там чье-то кому-то, это я не дал ничего. Это от себя нужно отдать что-то.
А на санскрите как это звучит?
Да, корень да.
Ну,
да,
в русском тоже да.
Да. Тот же корень. После этого идет отложительный падеж, сначала дательный, потом отложительный, то есть откуда-то к себе. Сначала от себя вовне, потом откуда-то к себе, после этого идет родительный связь, то есть это со мной связано, что-либо связано со мной или с чем-либо, и после этого идет локативный падеж, падеж установки в чем-то, чего-то, да? Как бы духа в материи. Если вы посмотрите на вот эти все остальные падежи, то они точно подходят под семантику супермайнд, дательный падеж, творение всего мира, то есть излияние из себя, как говорится, асриджат. Он из себя взял и выкинул эти миры. Да?
А сначала отдай, а потом получишь.
А потом в этих мирах уже воспринимается, все перерабатывается. Mm-hmm. И получается, что ты уже принимаешь откуда-то к себе, у тебя связь и у тебя локация, локализация материи. То есть получается ум, витальное и физическое сознание. То есть у нас получается чистый набор сат-чит-ананда, виджняна, манас, прана и аннама. Та философия, которая появится позже в Ведах и в Веданте, о которой мы можем говорить даже сегодня. Посмотрим.
Вот.
да, плавный переход, вдруг все. Вот такая вот философия стоит за языком. И когда этим языком пользуется, то появляется чистота и ясность мышления. Причем не только на уровне звуков, как бы артикуляции, но и на уровне оформления его в мысли, да? То, что творится, в структуру языка, в синтаксис. А вот это уже какая-то из области ментальности, очень интересная вещь. Чистая ментальность, такая прозрачная, ясная, хорошо отработанная. Вот. Ну, например, такой пример, я один привел, а там множество таких. Там вся структура так сделана очень прозрачно и очень ясно. Понимаете, да, чуть-чуть?
Ну, я говорил, что там цвета еще есть у всех этих.
Да, вот мы можем подумать о цветах, если вы припишете какие-то цвета.
Да, у меня есть красного цвета, видите, куда?
Да, давайте мы сделаем перерыв, мы вернемся к цветам.